Дмитрий Наркисович, мамин сибиряк. Пир горой. Над озером Увек спускался весенний вечер. Скиты стояли на правом высоком берегу, в тени векового бора, от которого потянулись длинные тени. На низинах и по оврагам еще лежал рыхлый, почерневший снег, а на пригреве уже чернела земля и топорщилась прошлогодняя сухая желтая трава. Избитая и почерневшая дорога шла к скитам от громадного селения, залегшего на низком озерном берегу, верст на пять. Селение называлось тоже Увеком, как и озеро. Зимой в скиты ездили прямо по озеру, а сейчас уже выступили желтые наледи, и дорога шла горой. Именно по этой дороге и шел странник, мужик лет 50, с обветрелым и загорелым лицом. За плечами у него болталась небольшая котомка, прикрепленная к берестяному обочью, какие делают в Сибири. В руках была тяжелая черемуховая палка, точно изгрызенная с одного конца. Она говорила о далеком пути. Странник остановился на угорье и невольно полюбовался развертывавшейся перед ним широкой картиной. Да, хорошее место Увек. Недаром слава о нем прошла на большие тысячи верст, а увекские скиты привлекали к себе тысячи богомольцев. И озеро хорошо, верст на 15, а кругом лесистые горы. В дальнем конце озера зелеными шапками выделялись острова. «Угодное место», — проговорил странник и перекрестился. Долго он шел сюда, а теперь оставалось сделать всего несколько шагов. Вот уж приветливо смотрят бревенчатые скитские избы и старая деревянная моленная, и целый ряд хозяйственных пристроек. Все это вместе обнесено было высоким деревянным заплотом, забором, а большие шатровые ворота всегда были на запоре. Около ворот одним маленьким волоковым оконцем глядела небольшая избушка, в которой жила сестра-вратарь. К ней направился странник. Он постучал в оконце и помолитвовался.
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!»
Ответа пришлось подождать. Странник посмотрел на деревянную полочку, приделанную к окну с левой стороны, и улыбнулся. На полочке лежал кусок хлеба для заблудящего странного человека, исконный сибирский обычай. Только на второе молитвование в окошко отдали аминь, и показалась старушечья голова, замотанная платком. «Аминь, добрый человек! Кого тебе, миленький?»
«А Якова Трофимыча, мать честная?»
«Якова Трофимыча? Нету у нас такого, миленький!»
«Как нету? Должен быть!»
«А вот и нет!»
Голова быстро скрылась, а окно сердито захлопнулось. Страннику пришлось молитвоваться в третий раз и ждать дольше. Крепко живут старицы.
«Что ты привязался-то?»
ворчала старушечья голова, притворяя оконце в половину.
«Сказано нет. Иди своей дорогой, миленький».
«А ежели у меня грамотка к матери Анфусе?»
Строгие старушечьи глаза посмотрели на странника довольно подозрительно, точно взвешивали его.
«Погоди уже», —
ответила старуха и скрылась. Опять странник остался у ворот. Солнце уже село и потянуло резким весенним холодком. С Увека доносился хриплый лай цепных собак, селение раскольничье, и жили в нем по старине крепко.
«Угодное место», —
еще раз проговорил странник, подсаживаясь на приворотную скамейку.
«Боголюбивые народы недаром строились. Вон как селитьба-то разлеглась. Верст на 6 по берегу будет».
«Кто там хрещеный?» —
послышался голос в окне. Теперь выглянуло уже другое лицо помоложе, в черной монашеской шапочке.
«Дельце есть небольшое».
«Да ты сам-то кто будешь?»
«Я-то? Ну, я, видно, дальний, а завернул в обитель с грамоткой от отца Мисаила. Крепко наказал кланяться и грамотку прислал».
«Давай грамоту-то».
«Не могу, честная старица. Наказано матери Анфусе собственные руки, а не иначе этого».
Скитские старицы пошептались, и только после этих переговоров тяжело громыхнул монастырский железный затвор. Когда странник вошел в калитку, его еще раз осмотрели и потом уже пустили дальше. Скитский двор занимал большую площадь, обставленную простыми бревенчатыми избами. Самая большая была келарней. Двор был вычищен, а оставшийся снег таял большими кучами в стороне. Скитницы жили уютно и обихаживали свой укромный уголок с охотой, как рабочие пчелки. Сестра-вратарь провела пришельца в ближайшую избу с высоким крыльцом, где и жила сама честная мать Анфуса.
«Уже подожди здесь», – остановила гостя сестра-вратарь, поднимаясь на крыльцо.
В окошке показалось молодое девичье лицо и посмотрела на странника удивленными серыми глазами. Это была совсем молодая девушка, лет 16,
Ее лицо казалось еще моложе от черной скитской шапочки, в каких ходят послушницы. Потом это лицо сделало знак страннику идти в избу. Послушница встретила его в полутемных сенях и повела в заднюю избу. Она была такая высокая и стройная, так что странник даже полюбовался про себя. Хороши, но увеки послушницы, нечего сказать.
Войдя в избу, странник положил начал и, поклонившись сидевшей на лавке толстой старухе, проговорил. «Прости, матушка, благослови, матушка.
Бог тебя простит, странничек, Бог благословит».
«Не по летам певуче», — ответила старуха, оглядывая гостя.
«От Мисаила сказался?»
«От его видно», —
ответил странник, добывая за пазухи кожаный кошель.
«Вот тебе грамотка, честная мать».
Старуха взяла сложенную трубочкой засаленную грамотку, внимательно ее осмотрела и проговорила. «Егор-то Иваныч дожидается тебя. Нарочно сегодня пригнал из городу. Спиридоном тебя звать?»
«Так-так.
Давненько про тебя пали слухи. Аннушка, проведи ты его к Якову Трофимычу».
Послушница низко поклонилась и, опустив по-скитски глаза, вышла из избы. Спиридон, отвесив поклон честной матери, пошел за ней. Они опять вышли на двор. Девушка повела его в дальний угол, где двумя освещенными окнами глядел новенький бревенчатый флигелек, поставленный в устороннее.
«Из тайги пришел?» — спрашивала послушница, легкой тенью двигаясь в темноте.
«От дедова, голубушка, а ты кто такая здесь будешь?»
«Я-то? А дочь Егора Ивановича? Маменька-то у меня померла, ну, тятя сюда меня и отдал под начало матери Анфуси. Четвертый год здесь проживаюсь».
«Так-так».
У флигеля пришлось опять молитвоваться, пока в волоковом оконце не показалось бледное женское лицо.
«Это ты, Аннушка? Я Агния Ефимовна. Вот, привела к вам таежного мужика».
Окно захлопнулось, потом где-то скрипнула дверь, и в сенях показался колебавшийся свет. Агния Ефимовна сама отворила сени и впустила гостя. Он снял шапку и вошел в низенькую горницу, слабо освещенную нагоревшей сальной свечой. У стола в переднем углу сидели два старика. Один совсем лысый, с закрытыми глазами, другой плотный и коренастый, с целой шапкой седых кудрей и строгими серыми глазами. Спиридон по этим глазам узнал в нем отца Аннушки. Положив начало, он поклонился и стал у двери. Аннушка передала грамотку отцу и ушла с Агнией Ефимовной в соседнюю горницу, притворив за собой дверь. Егор Иванович надел большие очки в медной оправе и принялся читать грамотку Мисаила. Читал он долго, поглаживая седую бороду и изредка взглядывая поверх очков на стоявшего у дверей странника. Слепой лысый старик сидел понуро на своем месте и жевал губами.
«Ну что?» — спросил слепой, когда Егор Иванович снял очки и начал их укладывать в медный футляр.
«А вот спросим Спиридона», — ответил Егор Иванович. «Ну, Спиридон, что ты нам скажешь?»
Спиридон тяжело переступил с ноги на ногу, опять вытащил из-за пазухи свой кожаный кошель, добыл из него что-то завернутое в тряпочку, развязал ее зубами и положил на стол. На тряпочке ярко желтело мелкое золото.
«Вот оно самое», — тихо проговорил он, оглядываясь на запертую дверь. «Может, Бухарцев купил?»
— недоверчиво спрашивал Егор Иванович, перегребая пальцем золотой порошок.
«Нет, сам добыл Егор Иванович. На охоте с Сороченом встретился, а он мне и указал место. Могу доказать. Богачество, Егор Иванович. Ежели бы Господь благословил, так большие тысячи можно в тайге добыть».